«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Древнегреческий философ Эпикет писал: «Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть. И тогда то, что тебе раньше казалось важным несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой не стоит и беспокоиться». Сегодня материнский инстинкт подскажет, что такое смерть в восприятии ребенка, почему детей волнует эта тема и как к этому должны относиться родители. А в завершающей беседе из цикла о наиболее распространенных заболеваниях современных школьников речь пойдет о причинах и профилактике нарушений зрения.
Не болей-ка.
У нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Елена Александровна, с чем связано развитие близорукости и как, естественно, предупредить это заболевание, довольно распространенное?
Нарушение зрения – это сейчас очень часто встречающаяся проблема. В основе ее неспособность глаза приспособиться к инстинктивному, к физиологическому видению, которое было всегда, которое, в общем-то, существует, и, я надеюсь, будет существовать. А в ряду причин, опять же, мы начинаем разговор с наследственностью. Очень важно, какая наследственность в вашей семье. Близорукость, предрасположенность к близорукости является наследственной. Предрасположенность к астигматизму является наследственной. То есть, опять же, ребенок в семье рождается, смотрим, мама, папа, что у нас, как у нас. Если у нас проблема есть, бегом к офтальмологам и от них не отходить, потому что ребенок — это подвижная система. Вот сейчас хорошо, через полгода у вас возникают проблемы. Поэтому офтальмологи смотрят ребенка, ну, в общем-то, до 18 лет, я считаю, что надо смотреть 2 раза в год. То есть вы начинаете учиться, четверть начинается, вы идете к офтальмологу, он записывает, измеряет все ваши показатели, назначает лекарства, если надо, упражнения. Сейчас офтальмология очень далеко шагнула. Они просто волшебники, они столько всего умеют, вы просто не представляете. И в конце года вы проучились, вы дали нагрузку на глаза, вы должны понять, как прошел ваш год. Вы потеряли зрение, вы остались на прежних цифрах, вы молодцы или вам нужно потрудиться. Все рекомендации офтальмологов надо выполнять. Самим с глазками, в общем-то, ну, что могут родители? Родители тоже могут здесь многое. Да? Опять же эти гаджеты, опять же телефоны, которые портят глаза наши. Нашим детям.
Не надо время, да?
Вот, да, совершенно верно. И понимать, что это вред. Это вред. Та информация, которая придет к ребенку через планшеты, она не настолько, вот, допустим, в детском возрасте нужна, когда детям дают планшеты с новорожденного состояния, да, они еще и не понимают, что там происходит. Ну, мамы просто так вот их отвлекают. Ну, это нехорошо, это вы, в общем-то, тратите глазки своего ребенка. Этого нельзя делать. Надо следить обязательно за заболеваниями глаз. То есть не делать вид, что нет там, допустим, каких-то воспалительных явлений.
Конъюнктивит,
аллергические проявления. Ну, не надо так вот чешут и чешут. Нет, обратитесь, пожалуйста, к доктору. Доктора грамотные, доктора квалифицированные, они вам обязательно помогут.
Чешутся глазки, слезятся глазки, да, например?
Конечно, это может быть и нагрузочные
красные
проблемы.
Да,
что-то неудобно, он сидит, неправильное освещение, яркое солнце, наоборот, или не хватает света. Да? То есть у всех свои какие-то реакции на всякие изменения. Доктор вам подскажет, доктор, в общем-то, научит, что делать. Поэтому с глазками тут, в общем-то, тоже и питание, и посадка правильная, и прогулки вовремя, и та же гимнастика для глаз есть. Сами научитесь делать, потому что, ну, сейчас очень большие нагрузки у взрослых на глаза, почти все работают за компьютерами. Может быть, какие-то капельки вам доктор посоветует, которые помогут сберечь зрение вашего ребенка. Тут смысл такой: если вы зрение сохранили лет до 14-15, то потом оно, ну, вряд ли прям уж какие-то даст такие негативные скачки. Вот, потому что глаз сформировался, все уже более-менее нормально, и все хорошо будет дальше в жизни ребенка. Но вот этот период очень ответственный, когда ребенок растет, как это все будет, как сохранить его зрение, очень много зависит от родителей.
Елена Александровна, на сегодня наше время истекло.
Спасибо.
Я с вами прощаюсь и напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Всего доброго, здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
У микрофона по-прежнему автор и ведущая Наталья Милованова, и мы сейчас поговорим о том, что такое смерть в восприятии ребенка.
АС и буки родительской науки.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Витальевич, первый вопрос у меня будет такой. Когда и в связи с чем у ребенка начинает формироваться интерес к темам, связанным со смертью?
Ну, вопрос «когда» – это довольно широкий вопрос, потому что, в первую очередь, безусловно, это касается опыта человеческого. То есть тогда, когда ребенок сталкивается с этой темой, когда он начинает понимать, ну, в принципе, где-то уже с 5 лет ребенок очень хорошо понимает, что это такое. С другой стороны, понятие смерти как таковой, как конечности жизни, у детей формируется довольно поздно. Это одна из составных частей жизни, которая не является для ребенка понятием, которое является для взрослых. Дети воспринимают жизнь как бесконечный процесс, и, в общем-то, они уверены, что они бессмертны довольно
долго. Поэтому, наверное, когда они сердятся на родителей, думают, вот я умру, вот тогда вы поплачете, да, и не понимают, что
может
умереть.
Безусловно, они думают, что они еще раз посмотрят, да, а потом, после того, как они воскреснут, да, их будут уже любить по-другому.
То есть обращение ребенка к теме смерти – это закономерно, да, это нормальный процесс, нормальное явление?
Во-первых, смерть – это естественный момент, который сопутствует нашей жизни. И исключать понятие смерти из лексикона, из понятийного аппарата детского нельзя. Ребенок должен знать, что такое смерть. Узнавать это в жизненном процессе не нужно специально его водить на похороны. Но если беда в семье случается, ребенка не стоит изолировать от этой ситуации. Конечно, имеет значение поведение взрослых во время похорон. Это тоже может чрезмерно травмировать ребенка, но опять же, с другой стороны, это может быть дисциплинировать будет взрослых, правильно себя вести. Потому что, еще раз напомню, смерть – это естественный процесс, это то,
а если ребенок
чего
боится
не избежать
этого,
никому.
Одно дело, он играет там или еще не понимает, что конечно. А если ребенок боится, если он задает вопросы родителям, а что будет, если вы умрете, когда вы умрете, дети могут задавать такие вопросы, а я умру.
Ну, а как же? Это нормальный ответ у любого врача. Доктор, я умру, а как же? Потому что все мы умрем, и ребенок должен знать, что это произойдет. Поскольку, не зная, что такое смерть, невозможно ценить жизнь. Жизнь становится тогда, ну, чем-то таким банальным, простым, совершенно не имеющим ценности. Можно ее потерять, потом восстановить. Особенно сейчас, когда появилось большое количество компьютерных игр с бесконечным порой количеством жизней, дети, играя в них, привыкают к тому, что можно сохраниться, что можно жить еще, еще и еще. И этот навык у них постепенно становится перенесенным в жизнь. Им кажется, что функция сохранения существует и в реальной жизни.
То есть дети все-таки должны смерти бояться, да?
Они должны понимать, что это такое, что жизнь конечна, что после смерти...
Что это бывает один раз,
что это бывает один раз и навсегда. Да, что мы потом уже, мы те, которые мы были сегодня, мы уже жить никогда не будем.
Но намеренно пугать ребенка, смотри, убьешься, смотри, умрешь, смотри, туда попадешь, сгоришь там, или что-то такое. Когда ребенок смерти боится или не боится, задает эти вопросы, как вести себя родителям в этой ситуации?
В первую очередь спокойно, потому что для ребенка самое главное – это даже не содержательная сторона, а то, как реагируют взрослые на те или иные темы. Именно повышенная эмоциональность взрослых зачастую и провоцирует повышенный интерес ребенка к той или иной теме. Это не только тема смерти, это тема сексуальных отношений, тема воровства, всего чего угодно, на что взрослые реагируют нестандартной эмоциональной реакцией. А чаще всего...
То, чего родители сами боятся.
Да, мы переносим свои страхи на наших детей, и они воспринимают это, в общем-то, от нас, по большому счету. Мы их учим бояться тому, чего боимся сами.
Одна моя знакомая рассказывала, что однажды ее внучка, 5 лет как раз ей, вот расшалилась не в меру, бабушка ей делает замечание, она не реагирует. Ну и бабушка опять как-то так довольно серьезно и строго ее пыталась приструнить. И тут она в сердцах кричит: «Бабка, лучше б ты умерла». Ну, бабушка была шокирована, она очень обеспокоена тем, почему внучка ей желает смерти. Сергей Витальевич, что могут обозначать такие реплики детей? И вообще, как взрослым следует реагировать, если ребенок вот говорит так? Вот ты умрешь, или чтоб ты умер, лучше б ты умер?
Ну, здесь зависит от того, насколько часто этим ребенок пользуется. С другой стороны, это говорит о том, что ребенок уже знает, что это такое,
что
в какой-то степени, да,
боятся,
что
да?
Это страшная вещь, которая пугает. То есть уже в былые времена ребенок столкнулся с определенной эмоциональной реакцией взрослого на тему смерти и увидел, что Если ее затрагивает, то система выходит из равновесия. Для ребенка пожелание смерти близкому – это не истинное пожелание. Безусловно, это не глубинное стремление, чтобы ты умер. Да? Для ребенка на самом деле это формула такая волшебная. Я скажу эти слова и тем самым выведу из равновесия близкого.
Ты испугаешься и не будешь меня ругать.
Он отвлечется на совершенно другую тематику, уведу разговор в другую плоскость, начнется большие разговоры о любви, нелюбви, о жизни и смерти, а то, ради чего все было начато.
То есть это такой манипулятивный прием ребенка,
прием,
да?
Хороший такой, умный прием. Не сработает это, а будет искать другие.
Пугаться не надо? Вот бабушке в данном случае так паниковать? Что
пугаться
так
не стоит, потому что именно испуг и позволил ребенку пользоваться этим.
То есть на самом деле ребенок не желает смерти, просто ребенок хочет добиться желаемого.
Это чисто манипулятивная вещь. Это игра на нервах, больше ничего.
И вот как тогда здесь реагировать на такие вещи?
Вот вернемся к началу. Да? Если это не системно, если это случайная ситуация, то имеет смысл уже в постконфликтной ситуации, когда все страсти улягутся, поговорить о смерти, рассказать, что это такое, объяснить, что жизнь действительно конечна, и всю суть этих вещей. С другой стороны, если ребенок этим начинает пользоваться очень часто, то взрослый может не то чтобы сценировать, но как бы сделать ситуацию, показать, что будет, если его не будет.
То есть просто испугать ребенка все-таки можно, да?
То есть в определенной степени исчезнуть даже, просто исчезнуть из жизни ребенка. Ты хотел, чтобы я умер? Да, я исчез из твоей жизни. Например, та же бабушка может не приходить неделю к ребенку и сказать, что я для тебя умерла. Пусть почувствует, что такое жить без
то
близкого
не,
человека.
Это не страшно так вот ребенка встряхнуть эмоционально?
Не настолько. Безусловно, ребенок ребенку рознь. Но я думаю, как раз тот ребенок, который манипулирует, тем не страшно будет.
Угу.
Да, есть дети, для которых это все чрезвычайно чувствительное, очень сенситивное.
И
натуры.
Он, скорее всего, наверное, на себя тогда
но
направит.
Он этим и не будет заниматься. Он эту тему и никогда не коснется. И естественно, что с ним здесь нужно быть гораздо более деликатным. Угу. А там, где это манипулятор, здесь, да, нужно бить в лоб и очень четко останавливать эту ситуацию, раскрывая суть манипуляции. И возвращать ситуацию, опять же, к тому, с чего все началось. Потому что ситуация-то была вокруг какой-то там жизненной банальной вещи. Ты должна сделать, а я не хочу, это лучше, помри.
А я буду продолжать это делать. Играть, да.
Напомню, с психиатром, психотерапевтом, заведующим детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергеем Белышевым мы говорим о том, что такое смерть в восприятии ребенка и почему детей волнует эта тема.
Сергей Витальевич, а если дети спрашивают, уже сказали об этом, немножко еще хочу вернуться, да, когда ты умрешь, что будет, умрешь, насколько глубоко надо раскрывать ребенку, как правило, это же маленькие дети задают такие вопросы, взрослые уже не спрашивают этого родителей, да, насколько глубоко надо в эту тему уходить?
Опять же, зависит от обстоятельств, которые происходят в семье. Да? Если это смерть реально близких людей, и ребенок заинтересован, то здесь имеет смысл рассказывать достаточно подробно. О том, что человек ушел, о том, что его никогда не будет. Процесс похорон, и ребенок может и должен присутствовать на похоронах. Mm-hmm. Существующее религиозное верование позволяет ребенку верить в то, что близкий человек все равно остается рядом с ним.
То есть это можно говорить?
Это не самый плохой вариант, да, что твои близкие все равно рядом с тобой, да, что они следят за тобой, что они видят тебя.
То есть это нормально,
тебя.
Да?
В этом нет ничего плохого, скажем так. Зависит это от религиозных взглядов семьи. Кто-то отрицает это, кто-то, наоборот, придерживается достаточно
радикальных
взглядов.
Но если религиозная семья, то, я думаю, там такой проблемы нет. Они там уже проще. Изначально готовы.
Там
да,
проще.
Вот как
вера, она позволяет людям проще смотреть на многие вещи и
принимать все как
принимать
должное,
то, как
да?
Есть, да?
Это вот Бог послал.
Да. Так есть,
мы
так
это принимаем.
Да, иначе никак.
А если в светской, то в принципе можно использовать такой отвлекающий прием и сказать, что да, они там, где-то на небесах.
Да, они все равно с нами. Да,
они будут душа. Радоваться, если ты
понятие
хороший.
Понятие души, да,
да
есть да, что? Достаточно важная составляющая, да, о том, что тело бренное, оно умирает, но душа живет. И о том, что за тобой все равно твой близкий человек наблюдает и переживает, как ты себя ведешь, как ты живешь,
радуется,
чем ты живешь,
ты
радуется,
хорошо,
да, или наоборот, огорчается. С одной стороны, да, это манипуляция, а с другой стороны, это...
По большому счету, никто оттуда позволяет. Не возвращался, не знает, что
мы не знаем, что происходит, да? Действительно, да. И будем честными, можно спекулировать на эту тему очень много, но с другой
можно
стороны...
Можно как сказку, да, принимать. То есть это нормально, это закономерно, на это нужно обращать внимание, и не надо этого бояться. Вот случается, что маленькие дети во время игры хоронят кукол, там, плюшевых собачек-мишек. Сейчас вообще вот Monster High, там даже с гробиками их продают, их спать укладывают в гробики, и дети как-то этого не боятся. Мне кажется, это это страшновато. А мальчики часто, да, изображают убитых или умирающих.
Опять же, это говорит именно о истинном отношении ребенка к этой проблеме. Для них это часть игры, часть жизни, но часть такая, которая вот прошла, и все пойдет по новой.
А вот не может ли так получиться, что заигравшись в смерть ребенок, вот и в те же компьютерные игры, не сможет соизмерить реальную опасность смерти? Вот обиделись, умру и не будет. А кто-то же всерьез что-то с собой может совершить.
Безусловно, здесь чрезвычайно важна вот именно эта тонкая грань между необходимым и достаточным, между трезвым взглядом на жизнь и смерть и отношением к этому, как в то же время все равно средство манипуляции зачастую. Потому что ребенок должен знать, что такое жизнь и знать, что такое смерть. Он должен ценить и то, и другое, потому что, не понимая, что все закончится с той смертью, и что ты никогда не увидишь ни этих бабочек, не пробежишься по этой траве, не подышишь этим воздухом, не обнимешь маму, ну, наверное, ребенку нужно это понять, это осознать, это, что это не повторится уже никогда, если ты умираешь. С другой стороны, жизнь сама должна быть ценной. Потому что, к сожалению, повседневная жизнь обесценивается. С одной стороны, мы очень печемся, очень беспокоимся о том, чтобы повысилось качество жизни, чтобы мы жили по-другому, чтобы продолжалась жизнь как можно дольше. Это одна из важнейших наших целей. А с другой стороны, необходимо, чтобы человек, в общем-то, знал, что жизнь закончится, и понимал, что невозможно прожить жизнь еще раз. Запасной жизни в чуланчике не лежит.
Сергей Витальевич, а вот когда следует родителям все-таки насторожиться всерьез? Вот где эта грань между игрой в смерть и уже готовностью к суициду у ребенка? Это уже, как правило, ребенок постарше, конечно.
Это уже более старшие дети, безусловно.
Но это тоже...
И здесь нужно понимать, есть понятие суицид, истинный суицид, да, то есть тогда, когда человек реально ищет ухода из жизни.
И он уже понимает, что смерть – это конечно.
Да. Есть суициды демонстративные, там, где, опять же, в общем-то, преимущественно манипуляция. И есть саморазрушающие поведение, которое, в общем-то, не направлено на суицид, собственно, как таковой, а на сопряженные с этим моменты переживания страстей определенных, переживания боли зачастую при некоторых способах, и через это переживание своего душевного неравновесия, своих проблем, и их изживание через вот такие страдания.
Это подростки, свои. Да, часто?
У многих подростков, да, к сожалению, через это идет. По сути дела, это все равно признаки скрытой депрессии. А иногда и явная депрессия. То есть это уже признаки того, что ребенок нуждается в обязательной помощи специалиста.
А вот как родителям увидеть этот момент?
Во-первых, чаще всего это меняется сфера интересов. Появляется больше вопросов, опять же, касающихся жизни и смерти. Часто проскальзывают разнообразные фразы на тему того, что вы меня больше не увидите, я больше жить не буду. Так или иначе, тема собственной смерти муссируется в разговорах.
Это может быть просто манипуляция,
как,
может
как
быть
бравада.
Уже серьезно.
В любом случае, здесь нужно держать руку на пульсе и следить за жизнью человека. Потому что, да, иногда это может быть просто манипуляция. Но чем старше ребенок, тем такие штуки уже опаснее. И всегда требуют повышенного внимания. А уж если пошли какие-то самоповреждения, какие-то поступки, которые уже идут вразрез со здоровой жизнью.
Ну, самоповреждение – это что, например?
Ну, порезаны разнообразные на запястьях, на бедрах. Очень часто они наносят себе вот такие вот всякие ранения, расцарапывают себя. Все это скрыто достаточно. Они это
могут сказать, да, ударился, упал.
Да.
То есть, ну, насторожиться надо.
Насторожиться стоит, да. То
есть... И, может быть, тогда самим... Ясно, ребенка сразу, наверное, не поведешь к психиатру или психотерапевту. Может быть, сначала родителям проконсультироваться, да?
Ну, нужно побеседовать с психологом, как минимум со школьным психологом, с педагогами. Достаточно мощная служба суицидологическая в области работает. И
то есть упускать эти моменты нельзя, потому что особенно
ни
сейчас почему-то это...
Ни в коем случае. Это тревожнейший сигнал, который требует большого внимания. И в дальнейшем, в общем-то, желательно при наличии подобных проблем обязательное обращение к психиатру, поскольку исключить вероятность наличия психического расстройства здесь априори ни в коем случае нельзя. Нужно обязательно обследовать такого ребенка и, как показывает опыт, в большинстве случаев необходимо лечить. С другой стороны, чаще всего правильно начало лечения позволяет разрешить многие проблемы, но буквально на корню.
То есть то, что его ребенка подталкивает к этой ситуации,
вот,
да?
Вот сейчас двое деток в отделении подростков, которые буквально за несколько дней, как говорится, открыли глаза на мир и сказали, что мы теперь живем по-другому.
Потому что дети,
и не хотим уже умирать
совершенно.
Потому что дети,
иногда могут под влиянием импульса совершить это.
Где-то импульс, да. А где-то это достаточно такой закономерный ход, потому что они не видят другого выхода для себя, кроме как смерть, потому что их психическое состояние такое, что жизнь безвыходная, жизни нет как таковой уже.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. И мы говорим о том, что такое смерть в восприятии ребенка. Сергей Витальевич, а вот сейчас в своей практике вы наблюдаете повышенный интерес детей и подростков к теме смерти?
К теме смерти...
Чем стало лет 10-15, может быть, назад?
Сложно сказать, навряд ли, вот именно как к теме смерти. А вот то, что проблема суицидального поведения стала достаточно актуальной, к сожалению, да. Цифры не самые утешительные за последние годы. Нам приходится много работать с такими детьми, и это, с другой стороны, говорит о том, что идет и процент увеличения психических расстройств. И именно аффективных расстройств, которые вызывают вот такое стремление к смерти, поскольку в структуре депрессивного расстройства одним из важных элементов является антивитальность, то есть нежелание жить как таковое. Пропадает интерес к жизни, пропадают радости и теряется смысл как таковой жизни. Проще умереть, чтобы закончились все эти страдания, поскольку на душе человеку настолько плохо. Не дай бог никому из нас почувствовать то, что чувствует человек в депрессии. Жизнь превращается в ад. Причем повода нету, а все плохо.
Вот только вот хотел сказать, это противоречиво. Мы живем все лучше, столько вокруг всего хорошего и прекрасного, столько развлечений. Ну, никто от голода не умирает.
А жизнь теряет краски моментально.
Вот как ни странно, вот, да?
Просто-напросто.
Кажется, детям это, все с детства
дают. Это, к сожалению, болезнь, потому что здесь это уже лежит не на уровне психологическом, это уровень физиологический, здесь требуется правильная своевременная помощь. Мы последние годы говорим о том, что детские депрессии молодеют. Я не такой уж старый специалист, скажем так. Но когда я только начинал свою профессиональную деятельность, нам говорили молодым, да, у наших корифеи, да не заморачивайтесь, у детей этого вообще нет. Потом стали говорить, что у подростков там что-то, в каких-то мелочах это бывает. А сейчас мы говорим о том, что именно расстройства настроения стали распространенными, мы их наблюдаем у детей уже где-то с 8-9 лет в редких случаях, а уже с 10-12 это уже, можно сказать, как за правило.
А может быть, это вызвано как раз-таки тем, что не хватает эмоций и впечатлений, а пересыщены эмоциями.
Сложно сказать.
И впечатлениями сейчас, мне кажется, ну прям вот все у детей есть. Все яркое, все красивое. Нет, никак не связано
это. Нет, никак не связано. Это все-таки на уровне физиологическом происходит.
То есть все-таки вот так мы подводим итог. Тема смерти – это закономерно, когда ребенок ее поднимает, да?
Обязательно. Уходить это нормальная тема, которую нужно обсуждать.
Но в некоторых ситуациях, как правило, это с подростками нужно.
Ну, с ней нужно быть очень деликатным, разумным и осторожным всегда в эмоциональном плане. Опять же, еще вернемся еще раз. Я думаю, это важно будет услышать родителям. Именно ваша первая эмоциональная реакция на любую тему, а тем более тему смерти, во многом определит отношение ребенка к этому. Если вы отнесетесь к этому спокойно, мягко, но в то же время четко и понятно объясните ситуацию, ребенок отнесется к этому как к реальной части жизни, но, с другой стороны, будет понимать, насколько это важно.
Да, это опасно, да, но, в общем, это закономерно, да. Ну что ж, Сергей Витальевич, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях был психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.